потряс атлет офицера одного из части. Я за, потому что на дуэлях перестреляю половину своей части. Вот какой был ответ. Это вызвало не просто страх, а откровенный ужас. Бились, бились, отделяли нормальных людей от приспособленцев. Но все равно на выходе получили то, что должно были получить. Основная масса, потому что видела проблему не в чем-то, а видела проблему в приспособленцах и в их отношении. А это являлся коренем проблемы. И самое главное, кто еще люди помнили, что такое дуэли? Вот еще пример из того же, что вот наблюдал сам. Был вот в одной части весьма очень взорвавшийся заместитель командира части. Вот в результате вот этой своей кипучей деятельности он заработал себе даже такой официальный позывной. Вот его так и называли гей, что расшифровывалось практически как генератор соответствующих идей. Вот. Дошло дело до того, что этот самый гей начал банально издеваться над людьми. Вот. Ну там оно во всякие разные формы, виды превращалось, иногда до рукоприкладства дело доходило. Вот. И вот этому человеку процесс этот ужасно стал нравиться. Вот. А закончилось это все тем, что утром на крыше своего любимого авто вот этот заместитель увидел папочку. И чтобы ее не сдуло ветром, кто-то заботливой рукой придавил кирпичом. Интересен был не сам кирпич и не папочка, а то, что в этой папке лежало. А лежал в ней дуэльный кодекс 19 века. И все. Моментально, как рукой сняло. А вот был еще в другой части командиром полковник Михайлов Сергей Борисович, который мог любого человека в части, вне зависимости от его звания, при других людях назвать дурачком. Еще любил рассказывать про уровень офицеров, у кого он какой, и кто чем может и должен заниматься, торгуя на рынке. Вот, с этим уровнем, естественно. Закончились вот похождения этого бравого полкана тем, что сейчас он торгует на городском рынке города Коломна картошечкой. Боится и носа своего не высовывает, когда на этом рынке появляются дурачки. Даже когда они по рынку ходят и кричат: «Михайлов, выходи! Выходи, подлый трус!» Ни разу не вышел. И вот тут возникает вопрос. А вот что вот разве в академии, которую Михайлов заканчивал, не знали, что он редкостная мразь? Знали. И знали, и прекрасно понимали. А тогда вопрос, да, для чего его выпускали? Почему ему дали должность? Очень просто. Потому что руководят Михайловым, руководили им. Такие же приспособленцы, которые увидели в этом человеке не командира, а коммерса. И этим руководителям ничего другого и не нужно было. Это называется разница в образе мысли, в предназначении того понятия, которое называется военный и воин. Храбрость – это способность человека действовать в условиях непосредственной опасности для жизни. А смелость – это способность принимать рискованные решения. Конечно, если человек трус, то в условиях непосредственной опасности для жизни он смелых решений не примет. Его, скорее всего, либо парализует страхом, либо он бросится убирать или вымаливать себе пощаду. Биологическим вот лекарством от страха является не собственное наказание, а тренировки и подавление собственного страха. При этом угроза наказания всего лишь заставляет тренироваться. Вот такой вот пример 18 века, эпоха Екатерины II. И ее фаворит, князь Григорий Потемкин, пишет наставление своему внучатому племяннику Николаю Раевскому. Начинаются эти слова, вот это вот поучение словами. Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты. Если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем. Это старинный русский слог, который на сегодняшний день, говоря проще, можно сказать: тренируйся в подавлении собственного страха. А дальше тренировки храбрости, и ты честный солдат. Честный, потому что ты вот, если ты трус и хочешь, чтобы за тебя на войне погиб кто-то другой, а не ты, вот, отсидеться в тылу или там в плену, то ты подлец. Для общества людей уничтожение подлеца – это благо. Еще большим благом является случай, когда подлец преодолевает свой собственный страх и становится честным человеком. Это вот как-то само собой вот, касается любого человека. Но в 1000 раз больше это касается подготовленного военного. Если этот военный в кавычках трус, и он поступил на службу, то значит он подлец, которому не может быть вообще никакой прощады. Ведь он, получается, в этом случае паразит настоящий, который в мирное время объедал свой народ. И какое же вот он имеет право вообще на какую-либо трусость во время войны? Если вот человек по своей натуре трус и находится в условиях непосредственной опасности для жизни, то ему уже до рискованных вот всяких решений и не до смелости. Потому что война является областью неопределенности. 3/4 того, что, на чем производится расчет всех военных действий, спрятано в облаках великой неопределенности. Война есть область риска. И ни в одной сфере человеческой деятельности не остается столько места для этого незваного гостя. Он увеличивает неопределенность каждого обстоятельства и нарушает ход событий. Если вот генерал действительно является полководцем, если цель его жизни в победе над врагами, то для него возможность воплотить в бою вот свое собственное решение – это то, зачем он жил и живет. И такой генерал всю жизнь, даже мирную, будет неустанно готовить себя и свое войско к тому, чтобы воевать. И учиться будет... Для этого ему не потребуется ни училище, ни академии. Вот. Точно так же, как для этого не потребовалось ни одному гитлерскому фельдмаршалу. Потому что такой генерал учится сам. Потому что если он в бою примет вот решение, не зная, как воевать, то это решение закончится крахом. И его войско, и его лично. А если генерал пришел в академию не для того, чтобы воевать, а чтобы... иметь большую зарплату и пенсию, красивый мундир и уважение общества, то зачем ему учиться вот, воевать? Тогда ему надо учиться не воевать, а тому, чтобы обеспечить его карьеру в мирное время. Вот как закончить военное училище, чтобы иметь диплом, обеспечивающий получение офицерского звания? Как окончить академию, чтобы ее диплом помог стать генералом? Как провести парад или учение, чтобы понравилось начальству? Кого и как, в какое место лизнуть, чтобы получить определенное очередное звание? И так далее, и тому подобное. Но вот началась война, и тут сразу выясняется, что дипломами, погонами противника разбить невозможно. Что для принятия решения на бой нужны не военные знания, а простые вещи. Организация связи и взаимодействия. И вот тут возникает страх за последствия своих решений. Такой страх, что для смелости уже не остается места. Такого человека переполняет малодушие. Вот для примера строки из воспоминаний Рокоссовского. Весьма характерен случай самоубийства офицера одного из полков 20-й танковой дивизии. В память врезались слова его посмертной записки. Последующее меня чувство страха, что могу не устоять в бою, вынудило меня к самоубийству. Вот как видно, у офицера, у этого, хватило храбрости застрелиться, но не хватило смелости воевать. Точно такое же малодушие, вот один в один, проявил маршал СССР Ахрамеев. Вот строки из его посмертной записки. Не могу жить, когда гибнет мое отечество. И уничтожается все, что я сделал и считал смыслом с моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь дают мне право уйти из жизни. Я боролся до конца. Ахрамеев. 24 августа 1991 года. И что получилось-то в результате всей вот этой кипучей деятельности? А в результате этой всей кипучей деятельности россиянские так называемые военные, они превратились в тусовщиков, а не воинов. Им важно затусить или тусануть. Вот, например, 29 октября 2011 года должен был пройти вечер памяти политзаключенных и благотворительный концерт в поддержку полковника Квачкова Владимира Васильевича. Вот, Дом культуры «Октябрь», в котором должно было пройти мероприятие, сжигается. В 4 часа 30 минут начинается пожар. В этот же день в гостинице Измайлова, вот в тот же день, 29 октября 2011 года, в гостинице Измайлова проходит очередное, или как там его называют, внеочередное, вот, или вообще непонятно какое, офицерское толковище. Воин, находящийся в плену у режима, обращается к тем, кого он считал достойными людьми. И в качестве выступления на этом толковище должны были зачитать Надежда Михайловна, супруга Владимира Васильевича, обращение к этим тем, которыми принято было до этого считать достойными людьми. И, между прочим, были и соответствующие выкрики с места о так называемой провокации. Но при этом вот присутствовал бы на этом всем мероприятии полковник Квачков, вряд ли бы нашлось смельчака заявить про провокации ему лично в глаза. Потому что каждая мразь на этом толковище так называемом, она прекрасно бы знала о том, что чем это дело закончится. Потому что Владимир Васильевич за такие слова мог бы и в лицо дать вообще-то. Вот потому они там и безобразничали, и безобразничают дальше. Вот. Потому нам в очередной раз не оставляет никакого выбора. Нам можно только самоорганизоваться, надеяться больше нам некого, только вот на самих себя, и на Бога, и на самих себя. Вот еще раз я повторю слова Геродота. Война не неотвратима, она мать всего. Вот потому смех вызывает выражение, которое было в советские времена. Лишь бы не было войны. Это выражение глупо. Сама природа устроена таким образом, что у нее все происходит только через войну. Потому что война это сродни религиозному подвигу. Война неизбежна в силу духовных причин, в первую очередь. В силу того, что свет всегда борется мой мамоны. Потому война это восстановление равновесия. А воин это тот, кто отрекается от плена. И человек становится воином только потому, что ему мешает плен своего собственного тела. Потому и говорят, что воин и дух это одно и то же. А с момента рождения и до последнего вздоха нас убеждают в том, что главное в жизни потребности тела и способы удовлетворения этих потребностей, принятые в обществе. И для многих эти вот удовлетворение этих потребностей является руководством жизни. Так может пройти вся жизнь, прежде чем мы серьезно, вот кто-то начинает задумываться над ее смыслом. И тогда человека осеняет, что ее можно и нужно было прожить-то иначе. Кто-то вот успешно прошел полный курс социального промывания мозгов, между тем. Вот. Еще до того, как обрели способность самостоятельно разобраться в том, что мы собой представляем. Вот какие мы получаем в результате вот, всего того, всего вышесказанного, какие мы получаем практические выводы и руководство к действию. Значит, прежде всего, это то, что слово «тактика» не имеет к древнегреческому языку ни малейшего отношения. Это древнее русское слово, в переводе означающее «осмысленное движение». Организация от одного человека до организации группы людей – это и есть основа осмысленного движения. Или другими словами, основа тактики. Потому что только организованные люди способны на какие-либо тем более успешные действия. Основа самоорганизации заключается в ответственности людей за свою страну и за свою нацию. Самоорганизация – это процесс дела, а не говорильни. самоорганизуются прежде всего те люди, которые называются воинами, которые чувствуют в себе ответственность. Следующий пункт – это технический аспект самоорганизации. Это связь и взаимодействие, которое называется. Дело организованных людей – это результат совместной работы каждого, вне зависимости от того, что человек делал до этого. Главное, что он делает, влияющее на общий результат сейчас. Это и есть результат самоорганизации. Основа успеха – это взаимодействие, которое вырабатывается на основе организации и общего дела. В понимании того, что управление – это наличие обратной связи между всеми участвующими. И последнее – это то поколение, которое за свою страну не воюет, то поколение свою страну теряет. Потому государство – это и есть войны. Потому что только воины способны обеспечить справедливое общество. Вот и вся наша сегодняшняя передача.
Спасибо, Сергей, за комментарий. Но вот новость, которая только что пришла. Один матрос погиб, 4 ранено на стрельбах в Кронштадте. Во время боевой подготовки несколько срочников вышли на палубу, чтобы сфотографироваться. По предварительной информации, 5 человек получили ранения во время учений на корабле «Перекоп». Один из матросов умер в больнице. Вот такая вот. А Путину подарили в то же самое время кортик десантника. Все то же самое продолжается.
Кого подарили Путину?
Кортик десантника.
Кортик?
Кортик, да, и маленький брелок фонтана.
Очень странно. Первый раз слышу, чтобы у десантников кортики были. Берет, знаю, есть. До этого слышал. Кортики теперь уже решили завести.
Вот. Ну, наверное, это новая тема у Путина. Он теперь десантом прикрывается. Вот. Перейдем теперь к вопросам. Вот первый вопрос у нас от Ивана. Здравствуйте. Законопроект Обамы о здравоохранении потребует от всех американцев имплантировать микрочип или медчип до 2013 года. Снизит ли это боеспособность ВС США? Ведь на такие чипы можно дистанционно воздействовать и массово выводить из строя личный состав, либо выборочно.
Здравствуйте, Иван. Отвечаю на ваш вопрос. Без всякого имплантирования чипов, большевицко-советская россиянская армия прекратила вообще какое-либо существование. Вот перед этим вот ведущий Андрей зачитал новость о гибели одного человека и 4 раненых во время проведения учений на Балтийском флоте. Это что, воздействие кого было?
Это желание фотографию повесить ВКонтакте.
Да. Там никакого воздействия, Иван, не было. А люди погибли. Один человек, точнее, погиб. Пока еще погиб. Со временем еще мы там все выясним, что там на самом деле происходило. Вот, и каковы обстоятельства. А вы спрашиваете про американскую армию. Как, с помощью чего вы собираетесь на нее воздействовать? Нам воздействие, запомните, Иван, оно очень простое. Бояться силу, а не бессилие. Вот и все. Если вы думаете на то, что там кто-то что-то себе вживит и имплантирует, и вы начнете на это все дело воздействовать, то глубочайшим образом заблуждаетесь. Вам просто никто не позволит это дело сделать. Вы думаете о своей стране прежде всего, а не о Соединенных Штатах Америки. Вот как бы вот так.
Ну вот еще один вопрос от очень странный достаточно от Владимира Дмитриевича. Путин говорит, что если бы он затопил Крымск, то было видно, он бы взорвал плотину, его стиль все знают, а так видно, что это не он, это враги, скажем, турки, из-за зависти, ведь Путин говорил, что нам завидуют. Как вы думаете, это была спецоперация или все же летний дождь?
Ну, Владимир Дмитриевич, прекратите умствовать, посмотрите те съемки, которые были в интернете, тех людей, которые непосредственно присутствовали и ходили на этом всем деле, разбирались. Посмотрите съемки этих людей.
Или сами съездите, проверьте.
Или сами съездите, проверьте. Какие спецоперации? Какие дожди? О чем вы вообще рассуждаете? Город был преднамеренно уничтожен. И с чего мы должны после всего этого дела верить Путину? Кто он нам такой? Владимир, если он для вас национальный лидер, ну так верьте дальше. Вам еще и не эту морковку.
Путин кричал перед избранием, что он умрет под Москвой от натовских спецагентов, которые пытаются его свергнуть. Сегодня он открыл транзит через Ульяновск круто в Афганистан. Если вы такой вот интересный человек, возьмите, есть такой фильм, называется «Как я выиграл войну». Там показывается, как сбивали наших солдат в Афганистане, как это все организовывалось. И задайтесь вопросом, почему тогда сбивали наших солдат, а сейчас мы помогаем американцам разводить там героин. Если у вас там не сложится что-то в голове, то сразу можно пойти где-то ударить, ну, чтобы сложилось, наверное, так. Если вы до сих пор в Путина верите. Или все в телевизор. В телевизор можно удариться, когда он там рассказывает что-то.
Прекратите, Владимир Дмитриевич, смотреть телевизор, читать официальные какие-то газеты.
Потому что вы, наверное, подвержены этому влиянию.
Да, все правильно.
Вот.
Читайте больше другие новости и оценивайте их с точки зрения своего опыта, а не с той, которую вам пытаются нарисовать.
Следующий вопрос у нас от Константина. Здравия, объясните, почему на Россию никто не нападает в открытую, как на Югославию, Ирак или Ливию. У нас нет армии, у нас мало ядерного оружия. Чего они боятся? Деморализованного, обнищавшего населения?
Здравствуйте, Константин. Вот. Ответить вам очень просто. Вы, Константин, глубочайшим образом вообще заблуждаетесь о том, что в открытую на эту страну никто не напал. В открытую на эту страну уже давно напали. Вы просто не хотите видеть этого и не хотите этого наблюдать. Вы малодушие проявляете, Константин. Вы, считая себя умным человеком, вот, и спрашивая, как вам кажется, о деле, вы не более чем умствуете. Вот, совершенно при этом напрасно. Тратя свое время, свой ресурс на то, чтобы просто поумствовать. Именно вот... Здесь в этой ситуации нужно не умствовать, почему на нас не напали открыто. На нас давно, Константин, напали открыто. Открыто вывозятся наши ресурсы. Открыто идет работорговля людьми. Вы просто не хотите этого все дела наблюдать. Не желаете и не считаете нужным. Вы просто хотите дождаться того момента, когда сюда через НАТО, которая базу, в НАТО, НАТОвскую базу, которая находится в Ульяновске, придут и вам, что ли, что там тогда? Прикладом по голове, что ли, настучат?
Надо, чтобы вы этого, что ли, ждете? Постучали и сказали, мы солдаты из НАТО, Константин, надо начинать с нами сражаться.
Ну вы чего ждете-то, что именно вам придут и по куполу настучат, что ли, прикладом? А вы-то что сделаете до этого? Вам что мешало до этого-то там что-то противостоять? Или вы думаете, что открытую на вас не напали? Кто на вас в открытую не напал? Ваша страна вымирает. Вы в год, как русский человек, русская нация теряет 1 миллион человек. Что это, мирное время, что ли? Назовите мне еще страну, в которой теряется в год 1 миллион русских. Ну, где? Американцы, например, там в год 1 миллион своих граждан теряют. Может, немцы? Может, в Африке кто? Потери сопоставимы. Вы все войны ждете. Вы представления не имеете о том, что такое война. На одной простой причине. Вы об этом думать не хотите. Вы просто умствуете на некую тему, крутясь вокруг того, чего вы не хотите знать.
Это, наверное,
вот вам это... проще всего, Константин, выйти на связь, чтобы вам просто объяснили, что к чему, и вы уже начали соответствующим образом действовать, а не заниматься
кургинизмом.
Кургинизмом, так точно. Вот.
Новый термин. Есть кургиняны, проханисты и кургинисты. Я вот каждый раз буду выдумывать новое слово.
Не, надо их называть будет проханяны, кургинисты.
Проханяна, да.
Да, и еще есть представители вот этого, как его называют?
Путинисты, путиняны.
Не, есть еще этот, авторитетный националист. Про него надо тоже...
Авторитетный националист, да. Вот. Ну, на вот сейчас я еще посмотрю, есть ли у нас вопросы. Сергей, спасибо за передачу сегодняшнюю. Спасибо всем нашим радиослушателям. Спасибо всем, кто нас поддерживает. И я хотел бы особо отметить, что каждый из нас должен сегодня понимать, что связь и то, как распространяются новости, это очень важный момент. От вас очень многое зависит. От того, как вы распространяете информацию о том, что происходит в стране. Не просто сидеть и топтать комментарии, а вот целенаправленно находите с помощью нашего сайта своих соратников в регионе или в вашем городе и начинать самоорганизовываться, потому что за вас эту работу не сделает никто. Вот. И все, я хотел бы еще отметить, начинается с одного человека. Не нужно ждать, что вот вы все вместе соберетесь, и только тогда вы начнете что-то делать, а пока не собрались, вы все поодиночке. Вот нужно начать, каждый должен начать сам. А там уже к нему подтянутся люди. Потому что многие еще витают в облаках и ждут, что все соберутся и идут бинушка ухнем, и само собой все решится. Но так, да, тоже, наверное, не будет.
Потому что каждый участвует, человек, в своей войне. Не только в том виде, в котором войны уже были когда-то, но и в информационной, и духовной в том числе. И те люди, которые непосредственно готовятся к войне, ведут войну, думают о войне и участвуют в войне, они и являются теми людьми, которых говорят, что эти люди любят свою страну и любят свою нацию. Вот.
Ну, я хотел бы еще добавить, что сегодня очень, очень важно победить в головах людей, тех, кто рядом с вами. Это очень важно, имеет значение, чтобы вы сами могли объяснить людям то, что происходит в стране, и чтобы вы уже переходили совершенно другой уровень. Чтобы люди рядом с вами понимали и видели в вас того человека, который, может быть, поведет их за собой, чтобы они не пропали и знали, что делать в определенной обстановке. Сергей, спасибо вам за сегодняшнюю передачу. Всего доброго. До свидания.
До свидания. Честь имею. С Богом.
Наши предки смотрят на каждого из нас. С каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.ком и стань частью силы.